говорит Радио Свобода. На Украине начались торжества, приуроченные к 1030-й годовщине крещения Киевской Руси.
Юбилейная дата, 1030-я годовщина крещения, как предполагалось, могла стать ключевым событием в современной церковной истории Украины.
Приведет ли принятие нового закона о въезде и выезде из Российской Федерации к закрытию визовых центров по всей стране?
Каковы будут условия аккредитации в финальном варианте документа, это неизвестно.
Возможен ли обмен территориями между Сербией и Косовом?
Понятно, что сербам нужно каким-то образом решать проблему, связанную с жизнеобеспечением и перспективами развития сербских территорий в Косове.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 27 июля. Итак, в Киеве начались торжества, посвященные 1030-летию крещения Киевской Руси. На празднование прибыли иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата. Однако обещанное ранее главой государства Петром Порошенко объявление Константинополем к юбилейной дате о создании единой украинской поместной автокефальной православной церкви пока откладывается, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Юбилейная дата, 1030-я годовщина крещения, как предполагалось, могла стать ключевым событием в современной церковной истории Украины. Именно к 28 июля украинские власти ожидали от Вселенского патриархата решения о создании в Украине единой поместной церкви. Такое решение, подчеркивают украинские политики, ослабит позиции Москвы, оказывающей через свою церковь, УПЦ Московского патриархата, влияние на Украину. Глава Киевского патриархата Филарет убежден, что Томос, то есть церковный указ о предоставлении автокефалии, точно будет в этом году. О том, что Томос – дело не ближайших дней, сообщили накануне в администрации украинского президента. Слово заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Киевского института философии Людмиле Филиппович.
Вы же понимаете, что в этом процессе задействовано огромное количество, как мы говорим, акторов, да, и у каждого свой интерес и свои планы. Ну вот у Филарета свои, у Вселенского патриарха свои, я уже не говорю про патриарха РПЦ Кирилла, тоже свои планы. А вот когда они совместятся, соединятся, то будет среднеарифметическое. Ну вот мы ждали, что это будет в конце мая на синоде, потом мы ждали, что это будет к 1030-летию. Ну мы же знаем, как поставали автокефалии других церквей. Часто это затягивалось на десятилетия. Конечно, Украине не хотелось бы, чтобы этот процесс тянулся так долго. Однако надо быть готовым ко всяким событиям.
В кампании, призванной заблокировать издание «Томоса» для Украины, как заявляют в Верховной Раде, участвуют российские спецслужбы и дипломатия, русская церковь, а также УПЦ Московского патриархата. А ваш коллега, религиовед Александр Саган, не исключает, что противники признания автокефалии Украинской поместной православной церкви могут пойти даже на такой радикальный шаг, как физическое устранение Вселенского патриарха Варфоломея.
Церковная политика – это часть общей геополитической ситуации. И церковь РПЦ, она не самостоятельна в решениях и в своих действиях. Она ориентируется на геополитические планы президента Путина. Поэтому эту ситуацию можно расценивать зеркально. То есть смотреть, что делает Путин на международной арене, и, соответственно, смотреть, что делает РПЦ по отношению к Вселенскому патриархату и по отношению к украинской поместной православной церкви. Ну и давайте дальше подумаем. То есть, если говорят о физическом устранении патриарха, мы видим, как устраняются политические оппоненты Путина. То есть, ничего нового церковь не придумает. То есть, она может воспользоваться уже тем опытом, в кавычках, который имеется у служб ФСБ.
Депутат Верховной Рады от оппозиционного блока Вадим Новинский, которого многие в Украине называют кремлевским куратором УПЦ МП, заявил СМИ, что во время недавней встречи с патриархом Варфоломеем он сказал ему, цитирую, «Если хоть какой-то документ будет предоставлен относительно украинской поместной церкви, даже самый бессодержательный, где никакой конкретики не будет в принципе, но сам документ будет, то в Украине начнется гражданская гражданская война за храмы канонической церкви». Конец цитаты. Как вы расцениваете эти слова Новинского?
Я думаю, это преувеличение. Украинское общество, несмотря на то, что оно более инициативнее, чем российское, все-таки по своей природе очень инертно. И, знаете, были более серьезные события в нашей истории за последние 26 лет, и они не привели к гражданской войне. То есть в украинском сообществе находятся определенные ферменты, которые снижают градус тех или иных событий. Вряд ли украинцы из-за Томаса поднимутся на гражданскую войну. Это не тот вопрос, который сегодня украинцев интересует в первую очередь. То есть недавно проводились исследования интересные. И, как ни странно, религия находится на 15-м или даже на 17-м месте среди ценностей, которые сегодня волнуют украинцев. На первом месте, конечно, вопросы социально-политические, экономические. А религия фактически замыкает вот этот ценностный ряд, который был предложен для выбора украинцам. По поводу возможности восстания такого, знаете, масштабного, я не вижу пока предпосылок для того, чтобы украинцы массово влились в эту борьбу. На сегодня мы видим, что в ней участвуют, как правило, иерархи церквей, а основная масса верующих достаточно пассивна к этим всем вопросам. Ну, даже когда опрашивали последователей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая особенно должна была бы быть заинтересована в получении Томаса, то только около 65% этой церкви действительно заинтересованы в получении Томаса. Ну, одним словом, я думаю, что если разумно построить разъяснительную политику по отношению к этому Томасу, то все произойдет мирно, без потерь, без крови. И Украинская Православная Церковь естественным путем все-таки получит легитимизацию и уравняется в правах с другими церквями, которые на сегодня представлены в диптихе, а украинская пока что нет.
Со времени, когда президент Порошенко в апреле заявил о возможности создания единой украинской поместной автокефальной церкви, в Константинополе было сделано как минимум два важных заявления для Киева. В Константинопольской патриархии фактически признали незаконным переход Украины под контроль Московского патриархата в 17 столетии, а также акцентировали внимание на том, что с точки зрения церковных канонов Киевская митрополия была матерью для Русской православной церкви, а не наоборот.
Но для меня это очевидные вещи. Константинопольский патриархат абсолютно ничего нового не сказал. Я очень внимательно изучала историю. И если сейчас действительно обратиться к источникам, то мы поймем, откуда, собственно, возник Московский патриархат. Естественно, что он был рожден Киевской митрополией. И киевские митрополиты, не прерывая вот эту вот линию рукоположения, которую они получили из Константинополя, долгое время пребывали в России, и, собственно, сейчас они пребывают там. Я думаю, что для просто-напросто патриарх Вселенский сделал определенные разъяснения для тех, кто плохо знает историю. Те, которые пытаются ее так идеологизировать. То есть есть история, есть идеология. Так вот, для тех, кто плохо знает историю, он объяснил. Причем достаточно, мне кажется, четко объяснил, где корни церкви Русской Православной, и что в Киеве не случайно сейчас украинцы находятся, как часто почему-то думают россияне. Они тут природным путем присутствовали и, собственно, были вот тем передаточным звеном между Константинополем и Москвой в преемственности высшей церковной власти. Кроме всего прочего, кроме вот исторической справки, которую сделал Вселенский Патриарх, он это сделал и из политических соображений. То есть он объяснил людям, которые пытаются изменить сегодня политическую карту мира, что этого не произойдет. И сколько бы ни пытались отдельные личности поменять нынешние границы, то им вряд ли это удастся. И я думаю, что очень вовремя Константинопольский патриарх поднял свой голос в защиту тех правил, которые были утверждены в результате Второй мировой войны и на Ялтинской конференции, и потом в результате Нюрнбергского процесса, что невозможно сегодня менять те правила, которые были установлены в результате таких многочисленных жертв Я имею в виду жертв Второй мировой войны. Я не могу сказать, что Константинопольский патриарх данным заявлением стал на сторону либо Украины, либо там России. У него свои какие-то есть, наверное, более глобальные соображения. На сегодня главное, мне кажется, сохранить все-таки единство, хоть оно и несколько так туманное, единство вселенского православия, поскольку любые расколы приводят не к укреплению мира, а к, наоборот, к укреплению войны. А нам нельзя этого допустить.
Россия по-прежнему пытается удерживать Украину в сфере своего влияния, в том числе и при помощи церкви. По вашему мнению, не будет ли объявление Томаса о создании единой украинской поместной автокефальной церкви означать окончательный отрыв Украины от России?
Не думаю. Это Томас, это как свидетельство о браке. Двое встретились, заключили союз, а семья строится годами. Значит, я думаю, что вот это вот строительство еще будет достаточно долгое. А потом в Украине огромное количество людей, которые, так же, как и Путин, тоскуют за утраченным единством и, в частности, за развалом Советского Союза. Около 50% людей все еще находятся в поле притяжения вот этих вот идей Советского Союза. Поэтому пока они физически, как говорится, не закончат свою жизнь тут на земле, видимо, вот эта вот связь с Россией все равно будет осуществляться. Конечно, не в таких масштабах, как она присутствовала ранее, но вы же понимаете, что генерация этих людей, которые себе сейчас носят идею единства Советского Союза, просто должна физически уйти. Ну, может быть, даже и я в какой-то мере, потому что я тоже рождена вот в ту... И для меня вот эти события просто, например, как гром среди ясного небо и огромный шок, и травма сильнейшая, потому что половина родственников в России и так далее. Но, видимо, это нужно для того, чтобы украинцы все-таки идентифицировали себя более четко, чтобы понимали и свои исторические корни, и понимали, куда все-таки вот политическая, как говорится, вот этот вектор направлен, в сторону Востока или в сторону Запада. Тобто для себя определили путь. Хотя я думаю, что Украина должна идти своим собственным путем, не прибиваясь ни к тому, ни к другому берегу. Потому что каждая страна имеет свою собственную миссию, свое собственное предназначение. Точно такое же предназначение есть и у Украины.
Убеждена доктор философских наук Людмила Филиппович. Для Русской Православной Церкви, как подчеркивают религиоведы, потеря Украины катастрофична, поскольку в этом случае будет утрачен статус РПЦ как крупнейшей православной церкви. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новость о возможном скором закрытии всех визовых центров на территории России в связи с обсуждаемым сейчас в Госдуме законом о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию стала одной из самых популярных в Рунете и привела многие российские туркомпании в состояние, близкое к панике. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюнина заявила, что поправки к новому законопроекту, внесенные недавно депутатами Госдумы от «Единой России», предполагают введение обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении въездных виз в другие государства через их посольства и консульства. Критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет. В России работают 6 иностранных компаний, управляющих визовыми сервисными центрами, как минимум по одному пункту, доля иностранного участия в уставном капитале, ни одна из них не пройдет предполагаемую аккредитацию. Дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров, подчеркнула Ирина Тюрина. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, уверена, что, во-первых, новый закон, пока не прошедший даже первое чтение, не будет принят в нынешнем виде, и, во-вторых, что он направлен скорее на вытеснение с рынка недобросовестных компаний-монополистов, в реальности не имеющих ни юридических прав, ни навыков работы в качестве визовых центров, однако выдающих себя за таковые, бессовестно завышающих стоимость оказываемых услуг. С Майей Ламидзе побеседовал мой коллега Александр Гостев.
В Российском союзе туриндустрии утверждают, что новую аккредитацию получить ни один из действующих иностранных визовых центров не сможет. Насколько эти опасения оправданы?
не надо так сильно забегать вперед, потому что это всего лишь законопроект. Он даже не прошел Думу, он не прошел первое чтение. Будет ли он вообще реализован или нет, это на данном этапе большой вопрос. Поэтому говорить о том, кто пройдет аккредитацию, не пройдет, вообще каковы будут условия аккредитации в финальном варианте документа, это неизвестно. Тем не менее, предположим, что все остается без изменений, и вдруг у нас этот законопроект стал законом. Надо сказать, что те юридические лица, которые представляют визовые центры в России, их всего несколько, их не так много, они все равно зарегистрированы как российские юридические лица. Доля иностранного капитала там может варьироваться, но перерегистрация юридического лица с изменением доли иностранного капитала – это не проблема. Наибольшая техническая сложность в количестве филиалов, которые требуются согласно тексту законопроекта, их должно быть не менее 20 и не менее одного в каждом федеральном округе. Такими возможностями обладают отнюдь не все компании, обслуживающие консульства разных стран на территории России. Но тем не менее… Этот вопрос также решаемый, поскольку закона еще нет и в любом случае не вступает в силу завтра.
А есть ли абсолютно отечественные, так сказать, визовые центры? И если да, смогут ли они пройти аккредитацию?
Смотря что считать отечественными, доля капитала везде разная. Есть компании, где доля иностранного капитала минимальная. Со 100% российским капиталом, но, во всяком случае, мне неизвестны такие компании.
А что касается этого пункта про как минимум 3 года опыта работы в подобном бизнесе, все ли они обладают юридически вот этим минимальным необходимым сроком?
На данный момент практически все, я бы сказала, там 95% тех компаний, которые обслуживают консульство, у них есть опыт, превышающий 3 года работы в этой сфере.
Как и с кем работают самые крупные, с какими посольствами?
Самая распространенная сеть – это сеть компании WFS Global. Она работает всего в 139 странах. И Россия – одна из стран, где она представлена наиболее масштабным, активным образом. Она обслуживает большинство европейских стран. Большинство, но не все. В Испании другой оператор визового центра, в Италии другой оператор визового центра, в Латвии и Мальте также другие операторы визовых центров. Франция, Великобритания тоже работают с другими операторами, но там есть доля ВФС. То есть не напрямую с ВФС Global, но есть доля. Таким образом, у нас на данный момент в России работает точно 6 более или менее крупных компаний, которые обслуживают консульства разных стран европейских. Визовые центры, которые обслуживают Испанию, Грецию, Италию, Францию, количество филиалов в России приближается к 20, в некоторых случаях превышает 20.
Майя, а как вы думаете, с чем связан вот этот ажиотаж, я бы даже сказал, паника при известиях о том, что теоретически ни один из действующих визовых центров работать не сможет?
Уже какое-то время в информационное поле живет в состоянии такой постправды, что главное как-то громко выступить, потом уже никто в нюансы не вдается. Если кинуть клич, что визовые центры перестанут работать, на рынке, естественно, начинается паника. И за несколько часов распространяется эта информация. У нас в офисе уже несколько десятков обращений от туристических компаний и просто от людей, туристов, которые задают этот вопрос, неужели все закроют? Все зависит от подачи и от отсутствия погружения непосредственно в сам документ, где, в общем, нет ничего страшного. На наш взгляд, даже при поверхностном, по диагонали прочтении документа становится понятно, что основная задача – ограничить те компании, которые визовыми центрами не являются, но при этом берут на себя функционал по оформлению виз. Таких компаний в России очень много. И формально они не нарушают закон, потому что это нигде не написано. Но, тем не менее, у них нет договоров с консульствами, у них нет полномочий по сбору документов и передаче их в консульство. И цены у них несколько отличаются. И услугами таких компаний пользуется довольно существенное количество людей. Уход таких компаний с рынка мы бы, например, приветствовали. Потому что, на наш взгляд, это все-таки не совсем законная деятельность.
А есть ли не экзотические для россиян государства, куда они ездят в достаточном количестве, и визу, в которой совершенно невозможно получить самостоятельно? Только через визовый центр, иначе нельзя.
Я вам могу сказать, что все европейские страны, все страны Шенгена, они оформляют визу через визовый центр. Это настоятельное требование консульства. Есть категория виз, документы на которые можно подать в само консульство. Например, Испания оформляет так учебные визы, либо визы для владельцев недвижимости. То есть здесь можно миновать визовый центр. Все остальные туристы, они идут через визовый центр. Это касается таких стран, как, например, Болгария, Хорватия, которые пока в Шенген не входят, и абсолютно всех шенгенских стран. То есть требование работать через визовый центр – это обязательное требование.
Есть ли данные, какое количество россиян из числа выезжающих за рубеж каждый год, в любом случае, получая любые визы, пользуются визовыми центрами, и сколько людей визы делают самостоятельно?
В данном случае самостоятельно тоже означает через визовый центр. По нашей оценке, если не считать визы особой категории, там учебные, недвижимость, деловая виза, в разных посольствах, в разных консульствах по-разному, то все остальные туристы, они оформляют визы через визовый центр. По нашей предварительной оценке, 85% всех выезжающих за границу пользуются услугами визовых центров.
Сразу несколько крупных и давно присутствовавших на рынке российских туроператоров в июле заявили о приостановке или прекращении деятельности. Это Натали Турс, это DSBV Tours и еще некоторые. Это проблемы отдельных компаний или речь идет о новом системном кризисе в туристической отрасли России?
Эти компании действительно имели бренды, которые существуют на рынке больше 20 лет, но крупными туроператорами их назвать никак нельзя. Это маленькие, ну, либо средние, как в случае Натали Турс, либо вообще микротуроператоры. Поэтому, на наш взгляд, это проблема отдельно взятых маленьких компаний, которые по-прежнему с трудом справляются с конкуренцией. Этот процесс начался не вчера. И то, что это происходит летом, просто летом это становится более заметно, потому что только за последний год закрылось более 200 компаний, работающих в сфере выездного туризма. За последние 3 года около 1000. И подавляющее большинство ухода этих компаний, они остались незамеченными рынком и средствами массовой информации. Потому что это происходило в другое время года, в большинстве случаев.
В целом туристический рынок сейчас находится на среднем уровне, на взлете, на спаде, потому что очень много и политических, и экономических факторов, которые влияют на, попросту говоря, количество поездок россиян за рубеж. И с целью работы, и с целью бизнеса, и с целью отдыха в первую очередь. И говорится о падении доходов, и очень много политической напряженности с очень многими государствами в отношениях России. Это влияет на настроение желающих поехать за границу.
Безусловно, туризм есть и остается одной из самых уязвимых отраслей. Все, что происходит в мире и в экономике страны, отражается в первую очередь, безусловно, на туристическом бизнесе, потому что это не первая необходимость куда-то поехать. И, конечно, когда у людей снижается доходность, а это факт, первое, что они делают, они сокращают количество своих поездок, их качество, они переходят совсем в бюджетный сегмент, продолжительность и так далее. В связи с этим, конечно, туристический бизнес находится отнюдь не на взлете. У нас нет растущего гигантскими темпами спроса на туристические услуги. Но я бы оценила состояние рынка сейчас как такое стабильно мобилизованное. Туристический бизнес находится в этом состоянии снижения доходности потребителей уже последние 3 года. И, соответственно, планируют и свои объемы турбизнеса, соответственно, планируют ориентировочный спрос на те или иные направления. В этом году спрос вырос, но не такими темпами, как рассчитывали. Довольно серьезное влияние оказало колебание валют в апреле. Если в начале апреля прогнозы по итогам сезона было увеличение потока в среднем на 25% в совокупности по всем направлениям, то сейчас наш прогноз осторожный, не более 10% в совокупности по всем направлениям, при том, что есть направления, на которые спрос снижается.
А россияне во всех этих меняющихся условиях по-прежнему, ну, скажем так, довольно однообразны в своих привычках, когда задумываются о том, где именно за границей провести отпуск, или появились новые заметные желания у людей и новые направления?
Если говорить о таком количественном индикаторе, куда больше всего народу едет и что выбирает большинство, то, безусловно, предпочтения остаются неизменными. Море, солнце, причем в том числе зимой, довольно бюджетный вариант отдыха, желательно, чтобы было все включено. То есть турист платит один раз в туристическом агентстве, и там на месте уже особо денег не хочет тратить. Но, тем не менее, есть новые интересные тенденции, довольно любопытные даже для опытных аналитиков и экспертов рынка. Буквально с этого лета активно стали предлагаться чартерные программы в такие страны, например, как Гамбия, Занзибар, Ямайка. Это совершенно какое-то новое слово. До сих пор такого, за 25 лет такого на рынке не было. И мы с интересом смотрим, как потребители на это реагируют. Пока они реагируют довольно живо. потому что даже для этих экзотических направлений стоимость не очень высокая. И в среднем на двоих неделя, например, в Гамбии или Занзибаре, это порядка 110-120 тысяч, включая перелет. Цена сопоставима, например, с отдыхом в Греции.
С исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Эквадор обратился к британскому правительству с запросом о положении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом, как сообщает агентство Reuters из Мадрида, заявил президент Эквадора Ленин Морен. Спекуляции о будущем Ассанжа усилились после того, как газета Sunday Times сообщила, что старшие должностные лица из Эквадора и Британии обсуждали, как удалить Ассанжа из посольства после отзыва о предоставлении ему убежища, а близкий ему источник сообщил Reuters, что ситуация приближается к развязке. Гражданин Австралии Джулиан Ассанж в конечном итоге должен покинуть посольство, где он живет с 2012 года, сказал Морено на мероприятии в Мадриде. Северная Корея передала США останки 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-53 годов. В пресс-службе Белого дома заявили, что останки были вывезены военно-транспортным самолетом на базу Осан под Сеулом в сопровождении специалистов Министерства обороны, занимающихся поиском военнопленных и пропавших без вести. Церемония репатриации останков назначена на 1 августа. В США назвали передачу останков важным первым шагом в деле поиска более 5000 американцев, пока еще не вернувшихся домой. Президент США Дональд Трамп у себя в Твиттере поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына и заявил, что это великий момент для многих семей. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс осудил президента США Дональда Трампа за игнорирование введения санкций против России в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Эд Ройс, республиканец от Калифорнии, в письме Трампу в четверг, которое было получено телеканалом NBC News, утверждает, что соблюдение администрации США существующих санкций, которые наказывают за применение химического оружия, имеет решающее значение для сдерживания новых нападений. Ройс сказал, что администрация уже нарушила установленные законом сроки более чем на месяц и дал президенту новый срок в 2 недели, чтобы сообщить Конгрессу о своем решении. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На фоне провала очередных попыток переговоров между представителями Сербии и Косово по текущим вопросам двусторонних отношений в Брюсселе, неожиданно для сторонних наблюдателей возникла тема территориальных обменов. Речь идет о том, чтобы северная часть бывшей мятежной югославской автономии к северу от реки Ибар с центром в Косовской Митровице, население которой составляют преимущественно сербы, вошла бы в состав Сербии, а Косово получило бы взамен узкую полосу ныне сербской приграничной территории, населенной в основном албанцами, Прешевскую долину. И в Белграде, и в Косове живо обсуждают эту тему. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шара, эксперт по Балканам, который относительно недавно побывал в Белграде и в Приштине. Андрей, здравствуйте. В чем причина актуализации этой темы?
Я бы видел, Андрей, две причины здесь. Первая – это то, что через 10 лет после провозглашения независимости Косово, не признано Белградом, а независимость Косово признается сейчас примерно 60% стран мирового сообщества и не признается крупными такими странами, как Россия, Китай, Бразилия, Индия, 5 стран Европейского Союза. Так вот, по истечении 10 лет этой ситуации отношения между двумя этими территориями вошли в совершенный тупик. Понятно, что сербам нужно каким-то образом решать проблему, связанную с жизнеобеспечением и перспективами развития сербских территорий в Косове. Понятно, что заинтересованы и косовские политики в том, чтобы эта проблема была решена, прежде всего для того, чтобы Приштина могла увереннее вести переговоры о перспективах своей европейской интеграции и для того, чтобы получать деньги на различные проекты развития. Пару лет назад нынешний президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его стране нужно пересмотреть отношение к косовской проблеме, пора избавиться от косовского мифа, связанного с преданиями старины, о разговорах о том, что Косово – это колыбель сербской истории, нужно смотреть на реальность, исходя из этой реальности, строить свою дальнейшую политику. Вот отчасти проявлением этой новой политики и можно считать обмен очень осторожный пока заявлениями с двух сторон на тему о территориальных обменах, которые может теоретически привести к тому, что так или иначе проблема Косово будет решена в том плане, что стороны приблизятся к соглашению о том, что Сербия, скажем, признает независимость Косово, о чем прежде было совершенно невозможно подумать. Часть политиков Сербии понимает, что Косово как территория для Сербии потеряна. Одно из основных направлений политики Александра Вучича состоит в том, что нужно признать реальность. И коли уж нельзя вернуть все, то, может быть, можно вернуть только часть, согласившись на территориальный обмен, получив земли, на территории которых проживает преимущественно сербское население, и передать в обмен на эти территории Прешевскую долину. Это такая лесисто-гористая область на юге нынешней Сербии, прилегающая к границе с Косовом. Там расположены три довольно крупных населенных пункта – Прешево, Буяновац и Медведжа. Они преимущественно населены албанцами. Сербские правоохранительные органы и пограничники контролируют эту территорию, но она тоже известна своими такими ренитистскими настроениями. В начале 2000-х годов там была такая небольшая война, а там возникла армия освобождения этой Прешевской долины албанская. Это такая попытка восстания была сербскими военными подавлена. Тем не менее, существует проблема вот этих албанцев, которые там живут, и Вучич, так сказать, прагматично считает, что можно было бы отдать албанцев и забрать обратно сербов, тем самым решив часть проблемы, по крайней мере.
И кто выступает за вот подобное решение проблемы, кто против?
Патриоты выступают против в обеих странах, говорят и с той, и с другой стороны о красных линиях, которые невозможно без ущерба для национального достоинства переступить. Категорически против Сербии выступает православная церковь, в частности, епископ Призренско-Ражский Теодосий сделал довольно резкое заявление о том, что ни о чем таком подобном речи быть не может. В Косове, я полагаю, что есть довольно влиятельные подспудные, что ли, силы, которые разрабатывают эту концепцию обмена, символизируют их и на поверхности. Их находится один из таких влиятельных политиков по имени Рамуш Харидинай, который заявил о том, что типа вот можно было об этом подумать. Интересно, что на этой неделе президент Вучич принял в Белграде представителей косовских сербов, которые говорили о том, как они стремятся к воссоединению с Белградом, как им плохо живется сейчас в Косове. А Хашим Тачи, президент Косово, принял делегацию албанцев из Прешевской долины, которые, в свою очередь, говорили о том, что вот они выступают за право на самоопределение вплоть до объединения с Косовом. Я скажу еще, что в начале 90-х годов подобная теория была еще до начала всех югославских войн. Только стала разваливаться Югославия. Был такой посол США в Белграде, Уоррен Циммерман. Он предлагал тогда, до начала всех конфликтов, как раз поделить Косово на сербское и албанское, что, по его мнению, уберегло бы регион от большой войны. В общем, речь идет о такой концепции 19 века, то есть о этнических обменах. Территория Европы многократно становилась свидетелем подобного рода операций, и как бы сейчас не поводили плечами поборники таких моральных способов ведения политики, нужно сказать, что для европейской политики в этом нет ровным счетом ничего нового.
Ну и подводя итог нашему разговору, все-таки насколько реальна перспектива обмена, о котором мы говорим?
Большинство обозревателей сейчас склоняются к тому, что пока это проба воды, только насколько она горяча, и можно ли вообще согласиться на такого рода переговоры. В сентябре запланирована встреча в Брюсселе Александра Вучича и Хашима Тачи. Очевидно, эту тему они тоже будут затрагивать. В любом случае, даже если эти переговоры конкретно и начнутся, процесс этот будет долгим, но обе стороны находятся под довольно сильным давлением Европейского Союза. И решение одной балканской проблемы мы с вами в последнем месяце уже видели. Это договор Македонии и Греции об изменении названия Македонии. Еще несколько лет назад казалось, что это вообще невозможно. Произошло это прежде всего потому, что обе стороны смогли вопрос европейского будущего поставить выше вопроса отношения к прошлому. Если косовским и сербским политикам удастся настроить себя и своих избирателей на такого рода диалог, то ничего невозможного в этом я не вижу. Хотя в любом случае процесс будет очень сложным, непростым и, вероятнее всего, очень долгим.
Возможности обмена территориями между Сербией и Косовом мы беседовали со специалистом по Балканам, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром. Вы слушаете «Радио Свобода». В Южноафриканской республике продолжается саммит организации БРИКС, в которую, в числе прочих, входит и такая мощная мировая держава, как Китай. Друг ли Китай России? Такой вопрос мы задали прохожим на улицах Москвы. Опрос провела Елена Поляковская.
Это огромная страна с большим, огромным потенциалом, с большим количеством народа. Как минимум, не дружить с такой страной, на мой взгляд, недальновидно и опасно. Вот, поэтому, конечно же, с таким государством следует поддерживать хорошие отношения.
Не друг, не враг, сосед. Китайцы, они традиционно очень мудрый народ, соответственно, они нельзя понять, что какая у них долгосрочная стратегия общения с нами, поэтому мы можем сейчас находиться в дружеских отношениях, но не факт, что в перспективе мы останемся друзьями.
Пока ничего плохого с их стороны в отношении России не наблюдалось.
Даже если какие-то политические, возможно, противоречия между двумя странами, все равно я думаю, что народы дружат.
Ну, у нас народ покупает очень много товаров из Китая. Они фактически заполонили весь наш рынок, все китайское. Подделки, кстати, неплохие бывают. Приезжают они к нам часто.
Я закончил оборонный институт, и в моей группе 5 китайцев училось. Традиционные мирные взаимоотношения с этой страной.
Мне кажется, полудруг. У них свои интересы, у нас свои.
Это мощнейшая держава, авторитарная, недемократическая, имеющие, в общем, скрытые претензии, территориальные в том числе, к большинству своих соседей. К России пока они не предъявляются, но мы знаем, что исторически у Китая к России есть претензии на территории Дальнего Востока. А кроме того, Китай – мощно развивающаяся интенсивно страна, в то время как Россия сейчас, ну, как минимум, находится в застое. И те территории, на которые, в принципе-то понятно, что Китай претендует, хотя формально этих претензий пока не выскакивает, как раз малоразвиты. Он серьезный соперник, которого России надо опасаться. И конфронтации с которого, ну, конфронтации возможные, надо быть готовым.
Если у нас большие границы, то, наверное, надо дружить, договариваться, а не воевать друг с другом. Тем более, и та, и другая страна достаточно мощная, и это вообще глупо.
Я еще помню, как мы говорили, вот Индия, Россия, СССР, дружба навек, так и с Китаем дружба навек. Так что, ну, они молодцы, сами себе на уме. Нам надо брать с них пример.
В политике же нет друзей и врагов. Вот он нормальный партнер.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, друг ли Китай России. Опрос провела Елена Поляковская. Школа мигрантов в Москве проводит бесплатные тренинги для приехавших в Россию иностранцев-гастарбайтеров и учит их бороться за свои права. Как вести себя при задержании полиции, что нужно знать и какие документы подписывать при аренде жилья, и как вести себя, если в съемную квартиру приходит участковый инспектор. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Мусы Казакова.
Сначала документики, пожалуйста.
На основании чего? Есть закон, который обязывает меня показать вам документы.
Иностранных граждан всех проверяют.
На основании чего? На основании какого закона? Скажите, и все.
Типичный день российского полицейского. Подойти к мигранту и потребовать предъявить ему документы. Необычно в этом разговоре лишь поведение мигранта, который спрашивает представителя власти, на основании чего происходит проверка. В большинстве случаев такие разговоры человека в форме с приезжим заканчиваются в отделении полиции. Но на этот раз полицейский не сумел аргументировать свои требования. Извиняется и оставляет мигранта в покое.
Я что-то нарушил.
Вы что-то не нарушил.
Ну, сижу.
Просто проверка документов.
Нету такого. Все просто нет.
Ну, извините, так. Ну,
хорошо.
Это видео – общение трудового мигранта из Таджикистана Фируза Хайдарова. Свои нередкие контакты с российскими полицейскими он выкладывает на YouTube-канал. За год с лишним, когда он сменил тон общения с людьми в погонах, веских причин доставить его в отделение полиции у силовиков не возникало.
Надо вести себя вначале уверенно. Не паниковать, они ничего не смогут сделать, как бы, если ты не нарушил. Я вообще советую всем, чтобы у них было с документами все в порядке, чтобы находились легально.
Из неуверенного, без вины виноватого мигранта перевоплотиться в решительного и юридически подкованного гражданина помогают российские правозащитники.
Документы.
Вот на такой веселой миниатюре начинает свою работу школа мигранта в Москве. Ежемесячный бесплатный тренинг для тех, кто хочет больше знать о своих правах. Как вести себя при необоснованном задержании полиции, что нужно знать и какие документы подписывать при аренде жилья. Как вести себя при посещении съемной квартиры участковым. Вот лишь то немногое, что дает 6-часовой курс.
Лучше знать законодательство Российской Федерации, потому что тут закон гласит, незнание закона не спасает никого. Вот в этом заключается суть таких мероприятий. Чем больше таких мероприятий, я думаю, надеюсь, в первую очередь, наши мигранты станут грамотными.
Зачастую трудовым мигрантам в России внушают, что они не имеют никаких прав за пределами своей страны. К сожалению, подобные внушения происходят и со стороны представителей власти, особенно полиции, и даже в отношении тех, кто находится тут легально. Валентина Валентиновна учит, как грамотно отстаивать свои права, преодолевая страх. Ведь не набравшись храбрости, можно даже не пытаться.
После прошлого тренинга звонил парень и кричал: «Меня менты задержали!» Радостно. Я говорю: «Помочь?» Он говорит: «Не надо, я уже их прогнал».
Но, к сожалению, таких примеров пока единицы. Подавляющее большинство трудовых мигрантов в случае проверки документов просто не готовы оспаривать необоснованные задержания правоохранительными органами и проводят долгие часы в отделениях полиции.
Проверять, ну, час, 5 часов, потом отпускать.
А спорите ли с полицией?
Не, вряд ли спорить. Зачем спорить? В том случае нельзя спорить.
Ну, если все по порядку с документами.
Нет, что спорить? Если сказали поехали, значит надо ехать.
По-любому они у него власти.
Если хотят там что, деньги сюда, ну, они будут задерживать. Если нет, тогда отпускают сразу.
А мне ни разу не остановил.
А почему?
Не знаю, я 15 лет уже здесь. Может, я на русском похож?
Муса Казаков, «Настоящее время», Азия, Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Мелодии Берта Бакарака». Передачу подготовила в Нью-Йоркской студии «Радио Свободы» и вела Марина Ефимова. Первый эфир программы 25 июля 1998 года.
В конце 40-х годов к профессору музыкальной академии в Санта-Барбаре Дариусу Милходу пришел студент фортепианного отделения Берт Бакарак и показал свое первое сочинение – небольшую пьесу для скрипки, гобоя и кларнета. До того, как отдать маэстро ноты, студент признался, что стыдится этой работы. Дело в том, что пьеса была мелодична, а в американской музыке того времени царил мистер диссонанс. Кумиром всего фортепианного отделения был композитор и музыкант Генри Кэуэлл, который, образно говоря, подготовил рояль к диссонансной музыке. Мелодичность считалась убожеством. Профессор Милхот посмотрел ноты, оглянулся, не подслушивает ли кто, и сказал студенту: «Берт, никогда, никогда не стыдитесь сочинять мелодии, которые люди запоминают, напевают и насвистывают». Моцарта тоже насвистывали. Композитор Берт Бакарак, чье 70-летие отмечает в этом году музыкальная Америка, вырос в Нью-Йорке, в Квинсе, в районе Форест-Хиллз. Пианистом он стал из-под палки.
Это мать заставила меня брать уроки игры на фортепиано, потому что так было принято в Форест-Хиллз. Каждый день после школы я практиковался по полчаса, но душой рвался на школьный стадион, где мои приятели играли в футбол. Все изменилось, когда я услышал Дизи Гиллеспи и Чарльза Паркера. В моем сознании это перевело меня из разряда маменькиных сынков в разряд людей, причастных к ошеломительному искусству. Чтобы послушать Паркера и Гиллеспи, я проходил по чужим удостоверениям личности в ночной клуб на 52-й улице, где они играли. Оба музыканта так повлияли на меня, что я даже зачастил в музее, где получил вторую порцию сильных впечатлений от живописи импрессионистов. Пожалуй, два эти влияния и определили в основном мои музыкальные вкусы.
Несколько дневниковых записей, дающих представление о Берте Бакараке в молодости.
Берт Бакарак сразу прошел к роялю и спросил: «Какой у вас первый номер?» Я пошла за нотами, споткнулась о стул и, обернувшись, сказала, что обычно начинаю песни «Посмотри на меня» Митча Миллера. Я передала ноты, Бакарак бегло пробежал их глазами. «Вы хотели бы, чтобы аранжировка была сделана как для выходной песни?» – спросил он. В вопросах аранжировки я была полным профаном, поэтому осторожно спросила: «А вы как себе представляете?» «Так», – сказал он и начал играть. Он играл, словно давно знал песню, только ритм был другой, непривычный. «Попробуйте сделать так», – предложил он. Бакарак обладал бесконечным терпением. Он учил меня «оттяжке», как он это называл. Я понятия не имела, что он подразумевал под этим, но скрывала свое незнание, пока он переходил от одной песни к другой. «Итак, до завтра в 10 утра, хорошо?» – сказал он, уходя. Я только кивнула, даже не спросила, где он остановился и где я смогла бы его найти, если бы он не появился на следующее утро. Я еще не подозревала, какое место он займет в моей жизни.
Какую же певицу, так я бы сказала, заворожил Берт Бакарак? Марлен Дитрих. А ведь в то время, когда она пригласила его стать ее дирижером и аранжировщиком, в 1958 году, она была уже знаменита, а он еще совершенно безвестен. Чтобы купить себе свободное время, необходимое для сочинительства, Берт играл в ночных клубах. Только профессионалы знали, чего он стоит.
У меня появился маэстро, превративший мое довольно посредственное шоу в нечто интересное. Кончились выступления в ночных клубах. Мы гастролировали по Соединенным Штатам, Южной Америке, Канаде. Наши выступления на Бродвее стали дерзким вызовом Берта Бакарака. Он организовал оркестр из лучших музыкантов Нью-Йорка. Везде, где бы мы ни выступали, мне не так важны были аплодисменты, вызовы на бис, как важно прочесть в его глазах, хорошо я выступила или не очень. Бывали такие вечера, когда он обнимал меня и говорил: «Хорошо, малыш, даже великолепно». И не было тогда для меня большей радости.
Объективности ради надо добавить, что Берт Бакарак был, в то время, когда он работал с Марлен Дитрих, и остается до сих пор человеком редкостной красоты, элегантности и естественности. Журналисты прозвали его «Cool Man Bert», то есть можно перевести «Классный парень Берт». В 1961 году, в то время как Бакарак в парижской квартире Марлен Дитрих корпел над аранжировками трех ее песен для какой-то немецкой фирмы звукозаписи, две его собственных песни стали в Америке бестселлерами. И в одну ночь он превратился из дирижера Марлен Дитрих в знаменитого композитора. На последнем выступлении с ним в Нью-Йорке Дитрих так представила Берта публике.
Я любила его и восхищалась им давно. А теперь, когда мы вместе личности объездили весь мир, мое восхищение только усилилось. Я не могу любить его больше, потому что больше любить невозможно. Он мой аранжировщик, мой аккомпаниатор, мой дирижер, и я бы хотела сказать, мой композитор, но не могу, потому что как композитор он принадлежит всем. What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. На волнах Радио Свободы передача «Мелодии» Берта Бакарака. Ведет передачу Марина Ефимова. Pneumonia. After you do, he'll never phone ya. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. That's what you get for your devotion. I never fall in love again. I never fall in love again. Песня «Я никогда больше не влюблюсь», как и вся музыка Бакарака к спектаклю 68-го года «Обещание, обещание», получила театральную премию Грэмми. А в 69-м он получил 2 «Оскаров» за музыку к фильму «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». Один из «Оскаров» был присужден за лучшую песню «Дождевые капли». О ней Соломон Волков.
Он написал музыку к фильму, который я считаю в своем роде образцовым. Это фильм режиссера Джорджа Хилла «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». Фильм этот вышел в конце 60-х годов. И, значит, где-то в начале 70-х мне удалось его на каком-то из вот этих знаменитых когда-то закрытых кинопросмотров посмотреть. Одна сцена чрезвычайно понравилась. Это сцена, в которой Пол Ньюман и его подруга, которая играет Катрин Росс, едут на велосипеде. Причем это своего рода эмоциональный ключ к фильму. Он устанавливает настроение для всего фильма. То есть в этот момент как бы окончательно герой Пола Ньюмана завоевывает твои симпатии. И когда я приехал сюда и сумел посмотреть этот фильм уже и в цвете, и с нормальным звуком, и не один раз, все-таки всякий раз вот эта вот сцена езды на велосипеде, которая идет в сопровождении замечательной песни Берта Бакараха под названием «Рейндропс», то есть «Дождь». Его и капли, всякий раз все-таки останавливало мое внимание, и я дивился тому, как же вот кто ее придумал. Это вот тот случай, когда, кажется, усилия всех участников фильма объединяются. И вот сравнительно недавно я побывал в Лос-Анджелесе, и там, в честь книги «Моих разговоров с Бродским», устроили парти, на которую пригласили довольно большое количество разных кинолюдей. И среди них, в частности, был кинооператор вот этого самого фильма «Буч Кэссиди и Санданс Кид» Конрад Холл, очень живописно выглядящий господин. И он с огромным энтузиазмом заговорил об этой сцене и сказал, что вот это и есть идеальный пример того, как делается кино. Кино делается всеми вместе. Сценарист вставил буквально несколько строчек только сценария о том, что Пол Ньюман и его подруга должны ехать на велосипедах, потому что в прошлом веке, в конце века, было такое в Америке увлечение велосипедом. Все считали, что велосипеды заменят лошадей. А когда режиссер прочел вот эти несколько строчек, он вдруг загорелся и решил, что там должна быть песня. Пригласили Бакараха, тот написал вот эту замечательную песню, под которую вся эта сцена идет и придает вот такой вот необычайно теплый колорит всему фильму. Самое смешное, что когда фильм вышел на экраны, а сейчас он считается классикой американского кино, то он получил уничтожающие рецензии, и в частности, когда сразу же после премьеры устроили создателям фильма встречу со специалистами-киноведами в одном из университетов и пригласили туда и Бакараха, то один из вопросов из аудитории был следующий. Скажите, вы сознательно украли эту мелодию у Феллини из его кинофильма «Дорога», или это у вас бессознательное заимствование? На что Бакарах ответил приблизительно следующее. Вы знаете, даже намекая, что мы в это время, когда мы снимали, что-то знали о Феллини, вы мне оказываете величайшую честь. А песня Берта Бакараха для этого фильма «Рейндропс» стала, как известно, одной из самых популярных мелодий нашего времени. Keep falling on my head, and
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Это была передача Марины Ефимовой «Мелодии Берта Бакарака». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 25 июля 1998 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 27 июля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.